Третье. Мать. «Я должна его спасти!» Мирта повторяла себе это на бегу к улице Тисарандри. Но чем ближе она подходила туда, тем яснее становилась для нее жестокая безысходность ситуации. Как спасти Буровера? Как? Когда она добралась до улицы Тисарандри, приступ отчаяния настиг ее. Мирта кричала, всхлипывала, ломала руки. На вопросы дамы без имени она не могла отвечать ничем, кроме слез. И когда она смогла, наконец, произнести несколько слов, она сказала только: «О, мадам, он скоро умрет». Мари де Круамар вскрикнула. Она сейчас же поняла, что речь идет о Буровере, как поняла это Мирта, когда разговаривала с дворянами королевы. Она выпрямилась, бледная, как смерть. «И что за важность в этом для меня?» — убеждала она себя. «Кто этот молодой человек? Для меня он лишь тот, кто любит дочь Роншероля». Почти тотчас она невольно добавила: «Бедный молодой человек». И тогда она осознала, что настолько страдала сама, будто этот едва знакомый ей молодой человек был ее сыном. Ее сердце останавливалось, ее плоть взывала, и дама без имени не осмеливалась больше расспрашивать Мирту, рыдавшую, уронив голову на руки. В этот момент дверь соседней комнаты отворилась, и Флориза вошла, и ее голос не дрожал, когда она говорила: «Мирта, объясните мне, как и почему он скоро умрет?» Собравшиеся здесь три женщины были отделены одна от другой глухой враждебностью. Для Мари де Круамар Флориза была дочерью Роншероля, а значит, живым напоминанием о неслыханном преступлении, убившем в ней все — любовь, счастье, надежду. Для Флоризы Мирта не была сестрой Буровера. Нельзя обмануть глаза влюбленной. Для Мирты Флориза была счастливой соперницей. «Мирта, мне надо знать, что произошло!» Мари де Круамар вздрогнула. Голос Флоризы звучал песней горя и мужества. Мирта волевым усилием поднялась. Ее взор обжигал. Ее голос был пронзителен от горечи. «Знаете же, — сказала она, — ваш отец больше не в Шатле. Король вернул ему все полномочия главного прево». «А?» — выдохнула Флориза. Она пошатнулась. Если ее сердце еще и билось, она этого не чувствовала. Мирта рассмеялась, и ее смех звучал оскорблением. «Понимаете вы? Нет? Что ж, главный прево и рояль де Буровер встретились. Одним жестом Буровер мог отстоять свою свободу и свою жизнь. Но этот жест убил бы вашего отца. Убил отца Флоризы. Понимаете вы?» Главный превоз схватил бродягу и утащил ее в шатле. Понимаете вы теперь? Мирта повалилась, сотрясаемая рыданиями. Флориза не проронила ни слова. Глаза ее не пролили ни единой слезы. Она обернулась к Мари дю Круамар и мягко сказала: «Прощайте, мадам. Будьте благословенны за ваше гостеприимство. Вы не любите меня, но я вас люблю, потому что он вас любит». Она направилась к лестнице, к той самой лестнице, по какой поднимался когда-то ее отец, ведя за собой дофина Франсуа и принца Анри, чтобы выдать им Мари дю Круамар. Она спустилась по ней твердым шагом, без спешки. Только шла она, как во сне, и она говорила себе: «Я дала ему слово, и я буду его женой. Я ему обещала умереть вместе с ним, и я умру в ту же секунду, когда он умрет». Мари дю Круамар слышала, как входная дверь закрылась. Тогда ее сердце оттаяло. Ее грудь поднялась в безутешных рыданиях, и ее сердце кричало: дочь моя, спаси его!» Усилием воли Мари дю Круамар заставила себя немного успокоиться. «Что ж», — подхватила она вслух, — «надо позволить этой девочке, вышедшей отсюда, поступать по ее разумению. Она любит вашего брата. Поверьте мне, она способна его спасти».
«Моего брата?» — горько сказала Мирта.
«Бедная девочка», — прошептала Мари дю Круамар. «Он ведь вся ваша семья, не так ли? У вас никого больше нет, кроме этого брата».
«У меня нет семьи», — буркнула Мирта. «Нет брата».
«Нет брата», — пролепетала Мари дю Круамар.
«Нет». «И он?»
«Это не мой брат».
Мари дю Круамар закрыла глаза. Она чувствовала, как кровь отливает от ее лица. Смутный гул звучал в ее ушах. «Он ей не брат?» — бросила она вслух.
«Нет», — повторила Мирта.
Мари преодолела это ослепление, что мы однажды отмечали, и какому она не могла подыскать никакой причины. Впрочем, она была подвержена ему и не обращала больше никакого внимания на эти мимолетные недомогания. Она присела перед Миртой, взяла ее за руки, посмотрела ей в глаза. Очень естественно она спросила: «Тогда кто он?» Мирта собиралась ответить. В этот момент Жиль вошел в комнату. Бывший тюремщик Тампля был теперь 60-летним мужчиной. В эту минуту он казался весьма встревоженным. «Мадам», — сказал он, войдя, — «я только что закончил мой наружный обход. Монсеньор Дороншероль свободен. Он вновь получил все свои полномочия главного прево».
«Оставь нас!» — крикнула Мари дю Круамар.
Жиль на мгновение застыл в недоумении.
Потом, тряхнув головой, он продолжал: «Мадам, вот что я узнал. Главный прево хочет выяснить, что за привидение явилось ему ночью, когда он ввалился сюда с маршалом де Сент-Андре. Оставь нас! Да оставь же нас, наконец!» — крикнула Мари де Круамар с блуждающим взглядом. «Мадам, мадам, надо бежать. Убирайся, убирайся, ты не видишь, что происходит?» Жиль вышел, покачивая головой.
«Мадам», — застенчиво заметила Мирта, — «то, что ваш слуга только что сказал...»
«Что он сказал?» — удивленно бросила Мари.
«Неважно», — резко подхватила она. «Говорите, вы же видите, что я умираю от ожидания. Боревер не мой брат. Правда, мадам. Мы оба были воспитаны одной матерью, Мирто. Так вот, с самого детства я могла считать его моим братом. И на самом деле я так и смотрела на него до того дня, когда я заметила, что моя нежность к нему не была просто привязанностью сестры. К тому же, с тех пор, как я себя помню, я всегда знала, что он мне не брат. Моя мать, умирая, призналась мне, что никакое родство не связывает меня с ним. Вот и все».